Перевод. Господь подобен спящему человеку, который в своем воображении создает новый мир, а затем сам же входит в свой сон и видит в нем себя. Комментарий. Погружаясь в иллюзию сна, спящий человек создает воображаемый мир с городами, которые населяют выдуманные им люди. Похожим образом Господь создает и материальный мир. Безусловно, творение Господа для Него не иллюзорно, однако оно является иллюзией для тех душ, которыми повелевает Его энергия Майя. Служа Господу, Майя вводит в заблуждение обусловленные души, и они принимают временные, изменчивые явления этого мира за реальность. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутали сваям рупа кадамагьям дадати сва падантикам ванча калпата рубешчам крипасин гупья эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намо Вишну Падая Кришна Причитая Бхатариши Мати Бхактивиданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеше Шуньявади Пашчатя Деши Тарине. Ядхашаяна Пурушо Манасай Ватма Майя Сришва Локам Парам Свапнам Ану Вишья Вабхасате. Господь подобен спящему человеку, который в своем воображении создает новый мир, и затем сам входит в свой сон и видит в нем себя. Итак, это история о том, как два великих преданных, царь Бахулашива и Брахман Шутадева из Митхилы пригласили Кришну к себе домой, и он выполнил желание их обоих одновременно. Говорится, что он разделился на двух, выделил из себя экспансию. И то же самое сделали эти великие брахманы, тоже разделились на две группы. И одна группа пошла в дом Бахулашвы, другая в дом Шутадевы. И вот здесь описываются события, которые произошли в доме брахмана Шутадевы. Значит, сначала он усадил всех гостей, омыл стопы Господа Кришны и этих брахманов, окропил этой водой головы своих родственников, все помещение. Потом говорится, что он накормил всех пищей, усиливающей гуну благости. Вот, то есть это было то благословенное время до пришествия португальцев в Индию, когда они привезли этот благословенный перец чили вот, из Мексики. Вот, тогда Индия была настоящей. Тогда она готовила пищу, которая усиливает гуну благости. Если вы с этим стихом пойдете куда-нибудь тут в Говиндас местно, еще покажете, они вас просто с порога выгонят. Вот, потому что они, так сказать, едят огонь с огнем, огнем запивают, закусывают и так далее. Никакой гуни благости речи нет. Как в Бхагавад-гите Кришна в 17 главе описывает, что такое пища в разных гунах. Она говорит, пища слишком острая, слишком соленая, слишком горячая, слишком сухая, которая увеличивает страдания и болезни, это пища в гуне страсти. Вот современная Индия. Вот. Но поскольку они все-таки иногда предлагают Кришне в кафе, не знаю, всегда или не всегда, то можно надеяться, что это, на сколько это процентов является просадом. Ну вот здесь мы читаем о тех аутентичных временах, когда люди питались пищей в гуне благости. Единственное место, где в Индии ел пищу в гуне благости, это вот Джаганнат Махапрасад в Пуре. Там они не используют все эти чили, там всю эту ерунду, там нормальная, настоящая благостная пища. Итак, он накормил их пищей в гуне благости, и теперь он... Почему гуна благости важна? Не сама по себе, а потому что она поднимает сознание человека. То есть особенность сатва гуны – это не то, что я такой чистенький, прям хороший, аккуратненький. Гуна благости характеризуется тем, что из нее виден брахман – сатва яш брахма даршана. То есть особенность сатвы, она всегда связана с постижением абсолюта. Если вы просто говорите, вот это очень культурный человек, такой весь в благости и так далее, вопрос там, в благости он или нет, мы определяем, насколько этот человек интересуется абсолютной истиной. Если он просто такой следит за своим здоровьем, чистюля, аккуратный, все у него там ровненько на столе стоит, но при этом у него нет интереса к абсолютной истине, это гуна страсти, а не гуна благости. Гуна благости всегда связана с переходом к постижению абсолютной истины. Сатва, яш, брахма, даршана. Видение брахман, видение брахмана, видение духовной природы. Вот это отличительное свойство гуны благости. Именно поэтому она характеризуется знанием и ощущением счастья. Потому что счастье исходит только из абсолютной истины. Из материальных объектов исходит чувственное наслаждение, но это не счастье. Счастье, источником счастья является хотя бы начальный вот этот этап постижения абсолютной истины, брахмана, а уж там дальше параматма и бхагаван, это, соответственно, стандарты счастья все выше и выше. И теперь после этого Шрутадева начинает обращаться к Верховному Господу, к гостям, и он здесь говорит интересные вещи. То есть вот как бы получилось так, что это первая встреча. То есть до этого лично Шрутадева не встречался с Кришной. И это получается первый визит. Но что говорит Шрутадева? Он говорит, на самом деле мы общались уже давно. И как это давно, если это в первая встреча? То есть ответ дается философский. Он говорит, с того самого момента, когда Господь, используя свои энергии, значит, создал этот материальный мир и запустил сюда дживы, вот с этого момента мы и общаемся. То есть он говорит вещи, которые не являются очевидными. Они философски верны, но а вот эмпирически они не являются очевидными. Но этим-то и отличается духовное видение или гьяна чакшу, или шастра чакшу, что человек видит то, что другие не видят. Он видит неочевидные вещи. И так он делится этим. Он говорит, что вот мы уже всегда общались с Господом, а личная встреча сейчас первый раз, но это не значит, что мы не общались раньше. Вот, и смысл в том, что живое существо находится с Богом всегда, Бог находится с живым существом всегда, но живое существо не видит его практически никогда, пашьянтипи, напашьятих, а то он смотрит вокруг, оно его не видит. Вот и не видит оно почему? Потому что оно находится под влиянием иллюзии. Под влиянием иллюзии, и иллюзия что делает? Она переключает внимание живого существа с настоящих, вечных, действительно важных вещей на вторичное, приходящее, неважное, но очень привлекательное. То есть под влиянием гуны страсти материальный мир кажется очень привлекательным для живого существа, и поэтому все его сознание сосредоточено на внешних вещах. А Господь находится тут же, рядом, но мы его не замечаем. Бывает так, что где-нибудь там в толпе или где-нибудь в какой-нибудь ситуации мы стоим рядом с каким-то человеком, присутствие которого мы не сознаем, потому что наше внимание, допустим, захвачено событиями, которые происходят на сцене там, или где-то еще, мы туда смотрим, а людей, которые находятся рядом с нами, просто не сознаем, потому что полностью все сознание ушло туда, в какую-то точку внимания нашего. Вот точно так же майя, ее особенность состоит в том, что она полностью захватывает внимание живого существа и переключает его от важных вещей, от абсолютной истины, от Бога, от наших отношений с Ним, на вторичные вещи, которые создаются, поддерживаются и разрушаются силой времени какой-то, в течение какого-то цикла. Вот, и потом живое существо чувствует себя обманутым, потому что оно говорит, вот я работал, я заработал, я заслужил, и где теперь это все, да, сила времени обесценивает все эти вещи, разрушает, отбирает и так далее. Вот. То есть это состояние мы называем иллюзией, потому что живому существу, собственно говоря, скорбить не о чем, поскольку свою истинную ценность Кришну оно никогда потерять не может. Но ведь под влиянием иллюзии, просто под влиянием иллюзии мы смотрим на другие вещи, и нам другие вещи кажутся важными. Иллюзию Кришна определяет в 27 стихе 7 главы Бхагавадгиты. Ичха двеша самудхина двандва мохина бхарата. Он говорит, что все живые существа, рожденные в этом материальном мире, находятся в состоянии ичха и двеши, то есть они ищут вещей приятных и стараются избегать вещей неприятных. И это называется двандва-моха, иллюзия двойственности. Мир поделен на друзей и врагов, на приятное и неприятное, что я хочу, что я не хочу. Вот. И вот в этом состоянии живое существо проводит свою жизнь. Если у него в жизни вот такие вот ориентиры, двойственные ориентиры, это и называется состоянием двандва-моха, иллюзия двойственности. Вот. Поэтому дальше здесь Шутадева развивает эту мысль и говорит, что Верховный Господь творит мир во сне. Вот, то есть мы знаем, что все вот эти вот Пуруша-аватары, и Маха-Вишну, и Гарбха-Такшая-Вишну, и Кшира-Такшая-Вишну, они все отличаются одной особенностью. Они все Шаи. Гарбха-Такшая, там Карана-Такшая, Кшира-Такшая. Шаи обозначает лежащий, спящий, отдыхающий. Вот, то есть один лежит на океане причин Махавишну, другой лежит на океане собственного пота, Гарбхадака, третий лежит на океане молока, Кшира, Кшира, Дакашай. То есть они все спящие, они все спящие. Вот, но здесь приводится такая аналогия, что мы, когда засыпаем и создаем вот этой своей калпаной, калпаной – это способность ума к фантазии, к воображению, мы вот этой вот своей калпаной создаем окружающий какой-то мир иллюзорный, в него погружаемся, с кем-то там общаемся, чем-то там занимаемся. И он говорит, что подобно тому, как спящий человек создает вот такой какой-то невидимый мир с какими-то несуществующими городами, людьми и так далее, вот точно так же и Верховный Господь действует, то есть он создает мир, который для нас кажется реальным. Для нас кажется реальным, но он иллюзорен в каком смысле, что он погружает нас вот в это вот двойственное состояние сознания. Он иллюзорен не в том смысле, что его нет, а иллюзорен в том смысле, что он погружает нас в такое состояние сознания, когда мы не можем адекватно оценивать реальность. И поэтому все делим на два. Хорошее, плохое, желательно, нежелательное и так далее. Друзья, враги и прочие вещи. В этом смысле иллюзия, что мы неадекватно воспринимаем реальность. Иллюзия не в том смысле, что его нет, а иллюзия в том смысле, что мы ошибочно воспринимаем реальность, ошибочно оцениваем, ведем себя, соответственно, тоже совершаем эти какие-то ошибки, потом получаем эти плоды и так далее. Но для Господа этот мир является абсолютно реальным. Вот, потому что он не впадает в состояние двойственности, хотя этот мир временный, он выходит из Господа, и потом он входит в Господа, вот, но Кришна никогда не впадает в иллюзию двойственности. Вот, и поэтому здесь в комментарии сказано, что для Бога этот мир не является иллюзорным, в том смысле, что он не побуждает его воспринимать реально сложным образом в состоянии двойственности. В этом смысле он не является иллюзией. Он говорит, но для нас он является иллюзией. Почему? Потому что он погружает нас в это состояние неадекватной оценки реальности, когда мы абсолютную, единую, неделимую реальность делим на два по своим предпочтениям, по своим вкусам, и поэтому мы устраиваем свою жизнь вот таким вот образом. Преданные и корми, демоны и там кто-то еще, материалисты, все поделили, быстренько примкнули к правильному лагерю и чувствуем себя, так сказать, в состоянии правоты какой-то, да, а все остальные, пускай они там идут в ад или еще что-нибудь такое. Вот, то есть вот это называется состоянием иллюзии. А то, что мир временный, да, он временный для всех. И для нас он временный, и для Бога он временный, потому что вдох, выдох, Махавишну мы знаем, творение, уничтожение. И поэтому эта реальность, она не обладает вот таким вот свойством постоянства. И важно понять, почему живые существа оказываются в этом материальном мире двойственности. И здесь я как раз решил вам прочитать стих, целиком и полностью этому посвященный, тоже из Шримад Бхагаватам, вторая песнь, 9 глава, 1 стих. Шукадева Госвами сказал: «О царь, если бы не влияние энергии Верховной Личности Бога, зачем было бы чистой душе, обладающей чистым сознанием, связывать себя с материальным телом? Эта связь подобна сну, в котором спящий видит, как действует его тело». Такая же аналогия. То есть, как Верховный Господь видит этот материальный мир, да, как свой сон. И при этом это не иллюзия для него, потому что для него реальность не превращается в такую двойственность, как для нас. Да? И вот точно такой же по этой же аналогии говорится, что вот эта связь чистой души и тела подобна сну, в котором спящий видит, как действует его тело. И вот здесь Шрила Прабхупада дает и интереснейший комментарий, который как раз расставляет все точки над «и», почему живое существо оказывается в этом состоянии иллюзии. Комментарий Шрилы Прабхупады. Этот стих дает исчерпывающий ответ на вопрос Махараджи Парикшита о том, как живое существо, отличное от материального тела и ума, начинает материальную жизнь. На самом деле, духовная душа не имеет ничего общего с материальным сознанием и материальным телом, но под влиянием внешней энергии Господа, Атма-Майи, она оказывается в плену материальных представлений о жизни. Это уже объяснялось в первой песне Шримад-Бхагаватам, где речь шла о том, как Вьясадева увидел Верховного Господа и его внешнюю энергию. Господь управляет внешней энергией, а внешняя энергия, послушная воле Господа, управляет живыми существами. То есть Господь управляет энергией внешней, а энергия управляет живыми существами. Поэтому Он над этой энергией стоит, а мы под ней. Поэтому мы в иллюзии, Он нет, хотя Он эту иллюзию создает. Это объясняется... Поэтому, несмотря на то, что в чистом состоянии живое существо является чистым сознанием, оно все же подвластно воле Господа, находясь под влиянием его внешней энергии. Подтверждение этому можно найти в Бхагавадгите 15.15, где говорится, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа, воздействуя на его сознание и лишая его памяти. То есть, смотрите, вот это вот «Сарвасья чахам хридисанья вишто матах смритиргьянам апоханам ча», где Кришна говорит, что «я нахожусь в сердце каждого, от меня исходят знания, память и забвение». Кому-то он дает знание, кому-то он дает забвение. То есть, допустим, когда мы читаем в самом первом стихе Шримад Бхагаватам, какие разные функции абсолютной истины выполняют. С одной стороны, он кто? Тени Брахма Хридая Кавае. Он является тем, кто вкладывает ведическое знание в сердце Брахмы, то есть просветляет, и тут же что? Мухьянти Яхсурага. И вводит в иллюзию полубогов и великих мудрецов. Одновременно. Кого-то просветляет, Тени Брахма Хридая Дикаве, а кого-то Мухьянти Яхсурага, а кого-то вводит в иллюзию. Одна и та же абсолютная истина, один и тот же Верховный Господь. Почему он так делает? Что кого-то он просветляет, кого-то он вводит в иллюзию. Да? И тот же самый Брахма, которого он просветлил, он также его и ввел в иллюзию. Брахма Вимаханалил и так далее. Почему? По необходимости. По необходимости. То есть в этом смысле Кришна является полностью, как говорил Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, трансцендентным автократом. То есть в том смысле, что хочет, то и делает. Но это не означает какое-то вот такое самодурство, да, что хочет, то и делает. Потому что он является исключительно кем? Доброжелателем для всех живых существ. Кто сказано, что он вот, 5.29 Бхагавадгиты, да? Что он друг всех живых существ. Поэтому, хотя он делает все, что он хочет, это не является каким-то самодурством. Потому что он является другом всех живых существ. Поэтому даже если он вводит живое существо в иллюзию, как того же Брахму или Шиву, на время может ввести в иллюзию, это делается исключительно для его блага, для того, чтобы учить других живых существ, там, на примере каких-то разных ситуаций и так далее. Дальше. А теперь задаем вопрос. Прабхупада пишет дальше. Резонно спросить, почему Господь таким образом воздействует на сознание живого существа и лишает его памяти. Почему? Кому-то дал знание, у кого-то забрал знание. Ответ таков. Господь, безусловно, хочет, чтобы живое существо пребывало в чистом сознании, сознавая себя неотъемлемой частицей Господа и с любовью служило ему, что соответствует природе живого существа. Но, обладая некоторой независимостью, она может отказаться служить Господу и попытаться стать таким же независимым, как сам Господь. Все непреданные живые существа стремятся уподобиться Господу и стать столь же могущественными, хотя и не способны на это. То есть живое существо хочет того, что не может. И поэтому, чтобы дать ему иллюзию вот этих всех вот амбиций, да, что что-то там осуществляется, получается, его вводят в это состояние иллюзии. Живые существа оказываются в плену иллюзии по воле Господа, и теперь самое главное, поскольку хотели стать равными Ему, То есть не просто по его какому-то капризу и волюнтаризму всех вас решилось в Мави бросить, посмотреть, как вы там будете, это выживание. Останетесь живых, не останетесь живых. Не поэтому, а именно потому, что живые существа хотели стать равными ему. Обусловленное живое существо, подобно человеку, который помышляет о том, чтобы стать царем, не обладая необходимым для этого качеством. Хочу быть царем, но не обладая качествами. Да? Ну, приснится тебе, что ты будешь царем, хорошо. Когда подобное желание возникает у живого существа, Господь погружает его в сон, и живому существу снится, будто оно стало царем. Вот ответ. Да? Для чего Кришна погружает нас в иллюзию? Чтобы осуществились те желания, которые в духовной реальности не могут осуществиться. Ты не можешь стать Богом. Но тебе может присниться, что ты стал там, царем, мини-богом и так далее. Таким образом, первое греховное желание живого существа – это желание стать Богом. И когда у него возникает такое желание, оно по воле Господа забывает о своей истинной жизни и начинает грезить о несуществующем царстве, где ему уготовано место Господа. Вот следующая интересная аналогия Прабхупада дает. Ребенок плачет, прося мать достать луну с неба. И та дает ему зеркальце, чтобы успокоить плачущего ребенка отражением луны. То есть луна в зеркальце отражается, и вот она, луна далеко в небе, ну, вчера полнолуние было, да? Вот, но когда благодаря зеркалу я смотрю, мне кажется, что луна вот здесь рядом, я держу в руках луну, понимаете, вот это вот отражение. Плачущий ребенок Господа также получает отражение, материальный мир, чтобы господствовать над ним, став корми, а затем, отчаявшись добиться господства над ним, отвернуться, отвергнуть его в надежде слиться с Господом, то есть гьяни стать, да? Оба этих состояния не более чем иллюзия, сон. Нет никакой необходимости выяснять, когда именно живое существо впервые захотело этого. То есть опять же Прабхупада пишет, что вот то, что человек копается, а почему это у живого существа возникло? Бхактивинода Тхакур, Бхакти Лопи очень четко объясняет все эти вещи. Если вы начинаете как бы спекулировать на тему непостижимого, единственное, что вы делаете, выращиваете анархи. То есть Бхакти Локи, Бхактинода Тхакур четко адресует этот момент. Говорит, если вы не удовлетворяетесь утверждением шастр и начинаете рассуждать вот на эти вот темы, которые относятся к категории непостижимого, все, что вы делаете, выращиваете анархи. И поэтому видим, что люди, которые вот эту тему сильно копают, они потом куда-то деваются, эти люди. Вот потому что материальная энергия их просто-напросто уносит. Далее. Несомненно одно, как только у него возникло такое желание, оно по воле Господа было отдано во власть Атма-Майи. Вот почему живое существо, погруженное в сон материального сознания, ошибочно принимает материальное тело за свое «я» или мнит себя Господом, а все, что так или иначе связано с материальным телом, называют, считает своим. Таким образом, ложные концепции «я» и «моё», которые тянутся за нами из жизни в жизнь, существуют только во сне. Потому что я не являюсь физическим телом. И то, что с этим телом связано, не является моим. Но я так думаю. Почему говорится Джанаси, Моха, Яма, Хамма, Меди, так живое существо, погружается в эту моху, иллюзию, и смотрит мир на мир через призму вот этого ложное я и ложное мое. Это не я. И все, что связано с ним, не мое. Но я думаю, что это я, и я думаю, что это мое. А так продолжается до тех пор, пока живое существо не осознает свою истинную природу и не поймет, что является неотъемлемой частицей Господа, вечно подчиненной ему. Между тем, в чистом сознании живого существа нет места этим обманчивым снам. И обретя его, живое существо всегда помнит о том, что ему не дано стать Господом, что оно является вечным слугой Господа, связанным с ним узами трансцендентной любви. Здесь подчеркивается идея, что ты не просто какой-то раб Божий, вот, а ты слуга Бога, который связан проявлением любви вот, и узами трансцендентной любви. То есть служение, основанное на любви. Служение без любви – это, по сути дела, и есть рабство. Это и есть рабство. Непривлекательная концепция служения без любви. А служение с любовью – вот это как раз и есть естественное состояние живого существа. Поэтому бхакти переводится «непреданное служение». Бхакти переводится как «любовное преданное служение». То есть преданное служение является проявлением любви. Вот. И все сложности возникают на вот этом вот начальном сложном этапе, когда живое существо служит под давлением правил и предписаний, пока еще не имеет любви, вот. Но тем не менее само по себе служение пробуждает ее. Я вчера слушал воспоминания Шута Кирти Прабху, который был некоторое время слугой личным Прабхупады, и он делился там своими воспоминаниями. Он говорит, что куда-то, откуда-то они прилетели в какой-то город, и Прабхупаду встречало много людей, значит, в аэропорту, танцевали счастливые, пели, там поклоны выражали, то есть такие там слезы восторга и так далее. А он говорит, я стою прямо с Прабхупадой, меньше метра. Те преданные еще там далеко где-то, может быть, там они поют метров 50-100 от них, да? Вот, он говорит, я стою рядом с Прабхупадой. И говорит, я не чувствую никакой любви. Никакой любви вообще. То есть преданные, которые встречают, они там на головах ходят вообще, они там от любви в восторге. Он говорит, я стою, я занимаюсь преданным служением Прабхупаде, непосредственно своему духовному учителю Махабхагавате, уже там больше года, и я, говорит, не чувствую никакой любви. И потом, говорит, я делюсь с Прабхупадой этим, когда уже приехали там в храм и так далее. Говорю, вот, Шрила Прабхупада, смотрите, вас встречало так много любящих преданных, у них столько любви и так далее. А я нахожусь непосредственно рядом с вами, никакой любви вообще не испытываю. Это он, это был разговор у них, он ему делал массаж. То есть Шрила Кирти делает массаж Прабхупаде, разговаривает с ним. Прабхупада молчит, ни слова вообще не сказал. Прошел час или два, вообще никаких комментариев. То есть Прабхупада все это время ни одного слова не произнес. Потом, когда, значит, он уже, ну, совершил омовение, все там после массажа и так далее, он подошел к нему и говорит, не думай, говорит, что любовь – это просто обязательно какие-то вот такие чувства, да, которые проявляются в виде этого вот восторга, что там все там прямо уж слезы, все. Он говорит, любовь проявляется в служении. Он говорит, ты служишь мне? Он говорит, тебе нравится служить мне? Шрила Кирти говорит, да. Он говорит, вот это и есть любовь. Не думай о любви, как о просто каком-то вот бурлеске чувств, которые тебя постоянно вот распирают, и ты прямо аж не можешь вообще, слезы у тебя ручьями льются, как у Господа Чайтаньи при виде Джаганатхи, да? Он говорит, если тебе нравится служить мне, и ты делаешь это служение, вот это и есть любовь. То есть сам факт служения свидетельствует о наличии любви, независимо от того, сопровождает это сейчас какими-то чувствами бурными или нет. Он говорит, он полностью поменял мою концепцию любви. Он думал, что любовь – это просто вот я испытываю много чувств таких. У меня сердце прямо расширяется, когда я вижу этого человека, Шрилу Прабхупаду там, или кого-то еще, да, Кришну. Вот я прям так люблю, что чувство у меня такое очень сильное. Да? Вот. И поэтому мы знаем, что в «Нектаре преданности» говорится, что бхакти имеет две формы – чешта-рупа и бхава-рупа. То есть в одном случае чешта-рупа, мы совершаем преданное служение на основе чешты усилий, мы совершаем усилия, мы регулярно делаем какие-то вещи. А в другом случае мы совершаем это преданное служение на основе бхава, эмоции, когда есть эмоция. То есть меня эмоция может подталкивать к этому служению, вот. А может просто усилие, что я должен это делать. Вот, но это должен, это может быть не всегда там обязательно будет уровень бхавы, но это тоже проявление любви. Он говорит, Прабхупада говорит, если тебе нравится служить мне, неважно, какие ты чувства ко мне лично испытываешь, потому что твое служение – это и есть проявление любви. Понятное дело, что в идеале все должно, наше преданное служение должно стать бхава-рупой, то есть которое стимулируется, проявляется именно вот этой вот экстатической эмоцией. Но в материальном мире эта эмоция бхава, она неуправляемая нами. То есть она редко встречается, Кришна может дать, может не дать. Но сама идея, что я служу, она и служу добровольно. Мне никто не за это не платит деньги, никто не стоит у меня там с палкой над душой, ты должен это делать. Я это делаю сам. Прабхупада говорит, это и есть проявление любви. А эмоциональный окрас, он может иногда быть сильным, иногда может не быть, потому что, ну, мы еще новички. Когда там тоже один преданный, его там один из каких-то древних саньяси, тоже там впал в какое-то состояние уныния, и он, Прабхупада говорит, что с тобой? Он говорит, да, Шрила Прабхупада, там то, все, материальные желания, там нестабильность ума. И при этом, ну, где-то, может быть, года три был в движении. Прабхупада сказал, говорит, мне понадобилось, говорит, 30 лет, чтобы очиститься. Прабхупада говорит, мне понадобилось 30 лет, чтобы очиститься, а ты, говорит, всего 3 года. Я родился в семье вайшнава, а ты где родился? Поэтому требуется время определенное. Поэтому сам по себе процесс служения, он и есть, если это не под каким-то, опять же, давлением, и не с какой-то там материальной заинтересованностью, это и есть проявление любви. А эмоциональное состояние, которое сопровождает его или не сопровождает, оно может быть или не быть в зависимости от уровня нашей зрелости. Хари Кришна. Вопросы какие-то, комментарии, дополнения? Главный вопрошающий у нас сегодня не пришел на Радамуни.
Уехал до осени.
А?
Уехал.
Ну что ж, если вопросов больше нет, не вер... А, у вас есть, пожалуйста.
Вы сказали, что материальный мир вам ничего не принадлежит.
Что?
Не
в материальном мире нам ничего не принадлежит, так и есть.
Да. А в духовном мире?
В духовном мире сама по себе ситха деха или ситха сварупа, духовное тело, оно и есть собственностью живого существа. То есть сейчас просто эта собственность, ну или как вот я, да, тут единственное то, о чем я могу сказать я, настоящее вечное я, оно сейчас не проявлено, как бы как свернуто. Вот. В духовном мире оно раскрывается, разворачивается. А сейчас у меня чувство ложной собственности, вот это вот мамети, благодаря действию иллюзий. То есть мы знаем, что за ложное эго отвечает такое божество, как Санкаршина. И Санкаршина буквально означает тот, кто все тянет на себя. Вот. Поэтому это он является основой силы тяготения, то есть то, что предметы падают вниз, это происходит потому, что на дне Вселенной находится Санкаршина. То есть вот вам курма аватара, на спине этой курмы аватары, значит, Санкаршина, и вот на его головах держится Вселенная. Все. Вот. И поэтому все, что падает вниз, это означает, что Санкаршина тянет к себе. Вот. То есть и Санкаршина же отвечает за ложное эго. И поэтому главный рефлекс ложного эго – это вот мое, понимаете, хватательный рефлекс. Ребенок родился, ему палец показывает, он вот цоп, хватает. Хватательный рефлекс есть, все, ложное эго на месте, понимаете? Вот, и все работает, все замечательно. То есть правильное, обусловленное живое существо родилось, да, то есть у него есть хватательный рефлекс – присваивать себе, считать своим и так далее. Вот, поэтому то, что в этом материальном мире мы находимся под влиянием санкаршаны, аханкары, ложного эго и вот этого ощущения «моё» – это просто условия игры. Потому что если этого нет, вы ничего не будете делать, понимаете? Вы ничего не будете делать. Вы не будете различать, где ваша одежда, где не ваша, где ваши родители, где не ваши. Ну, все нарушится, понимаете? Вы пошли в школу, там взяли какую-то чужую вещь, говорит, «Ой, он моё взял! Как вы-то узнал, что это твоё?» Но просто привык, что это все время с тобой, поэтому ты считаешь, что это... Ты просто привык. На этом не написано, что это твое, понимаете? Можете там на тапках написать свое имя, там, брамачари вашими тапки перепутали, чтобы там не перепутали. Один из, помню, написал на тапках «грибок», то есть чтобы никто тапки его не одел, что они там якобы с грибком какие-то, да? Вот, то есть это ложное эго, основа материального существования. Понимаете? В духовном мире ложного эго нет. И там нечего присваивать ничего, потому что там уже есть определенный набор объектов. Я настоящий, и вся какая-то вечная атрибутика со мной. Если мы вспомним Брахма Самхиту, то там говорится, что когда живое существо возвращается в свое изначальное духовное состояние, там у него все свое. И дом, и виман у каждого свой. Все, понимаете? Не нужно зарабатывать, где мне жить, там, что, чесать голову, да, как же теперь устроиться в этом новом месте, обрасти хозяйство. У живого существа уже есть комплект определенных, так сказать, вот, ну, собственности, что ли, да, которая за ним закреплена. Вот, и именно по той причине мы пытаемся в материальном мире. Если у меня там есть виман, да, значит, я здесь, или какой-нибудь вахан, значит, я здесь буду себе вахан, там, велосипед куплю, или там, машину, или еще что-нибудь, понимаете? Вот, то есть живое существо просто занимается обезьяничанием. Самого себя оно пытается, так сказать, там как-то продублировать в духовной реальности, или Бога пытается продублировать. Вот. Но там это чувство, оно естественно. оно естественно. Здесь же оно является ложным, потому что сила времени, которая сегодня мне это дает, а завтра эта же сила времени это у меня отбирает. Да. Прабхупада говорил, что дети имеют тенденцию имитировать родителей. Кто из нас в детстве не пытался имитировать маму или папу? Это естественно, желание уподобиться кому-то. Вот. Но если это превращается в некую навязчивую идею, план, то есть я хочу это серьезность, не просто была какая-то шутка, да, вот, а что это серьезно становится. Вот тогда, да, тогда альтернативная реальность и живое существо оказывается здесь в состоянии сна, как вот Прабхупада говорил в комментарии к этому стиху 2.9.1, что человек хочет стать царем, не обладая качеством стать царем. Хорошо, тебе приснится, что ты будешь царем. И пока длится этот сон, кармический сон, ты будешь думать, что ты царь. Так осуществляется это желание. Как оно возникает? Ну, потому что мы частицы Бога. Поэтому это естественно пытаться как бы, ну, это не то чтобы естественно, это как один из вариантов развития событий. То есть это один из вариантов полноты. То есть материальный мир, мы знаем, он вроде как никому не нужен, да, но он нужен как часть полноты. То есть если, допустим, вот такое желание не может у нас возникнуть, да, не может возникнуть, тогда получается, что чего-то нет в реальности. Абсолютная истина обозначает абсолютно все, весь спектр возможностей. Вот. Воспользуемся мы этим спектром возможностей или не воспользуемся, это уже наше дело. Но как вариант это может быть, понимаете, как вариант. И поэтому кто-то этим вариантом пользуется. И для осуществления этого варианта, такого сценария, и существует материальный мир. Кто-то не пользуется, и ему достаточно духовного мира. Но как опция, как вариант, как часть полноты бытия, как часть полноты возможностей, это должно присутствовать. Понимаете? Кто-то называет это дьяволом, искусителем. Да? Вот. Но это уже оценки наши. Это уже наши оценки. Вот. А в действительности это просто широта возможностей. Без этой возможности не было бы, невозможно было бы говорить о полноте, что абсолютно истина, она пурном, она полна всех возможностей.
А примитировав?
Что-что?
Примитировав в материальном мире, когда живое существо назад возвращается к тому Богу, вот так же есть возможность,
да? Возможность остается всегда, но Кришна говорит в 15 стихе 8 главы Бхагавад-гиты: «Маму пьете пунарджан ма найти». То есть, достигнув меня, живое существо больше не рождается здесь. Хотя потенциал такой сохраняется, но Кришна дает определенную гарантию. Маму Петя, меня достигнув, пунарджанма, снова рождения найти нет. Сюда здесь вопрос.
Олег Ильичев, подскажите, а как научиться жить в недвойственности здесь?
Как научиться жить в недвойственности? Выйти из иллюзии. Двойственность, вот она так построена, в основном она связано с двумя гунами, не с тремя, а с двумя, невежеством и страсти. Ичха, желание, обычно связано с гуной страсти. Двеша, неприязнь к чему-то, как правило, связано с гуной невежества. Ичха, двеша. Чем-то я наслаждаюсь, это обычные гуны страсти, и что-то я не люблю, что-то мне доставляет большие неприятности, это гуна невежества, ичха, двеша. Даже поднявшись в гуну благости, живое существо еще не полностью выходит из иллюзии, но, как я уже сказал, что в благости открывается? Сатваядж брахматаш. Но уже открывается вот эта вот альтернатива трансцендентная. Вот, поэтому просто шаг в гуну благости – это уже выход из двойственности двух основных гун, понимаете? Потому что в Кали-югу две основные гуны – это вот страсть, невежество, страсть, невежество. Они и подпитывают ичха-двешу, желание и ненависть, понимаете? Приятное, неприятное. Страсть подпитывает ичху, желание наслаждаться. А невежество подпитывает какие-то негативные эмоции, которые связаны со всем тем, что доставляет мне неприятности всевозможные. Вот поэтому даже подняться в гуну благости, это, я говорю, не окончательный выход, но это уже, как говорится, мы уже увидели брахман. Находясь в страсти и невежестве, никакого брахмана нет. Живое существо не задумывается об абсолютной истине в этом состоянии страсти и невежества. А когда живое существо становится трансцендентным, тогда оно уже полностью выходит из двойственности. И тогда оно ведет себя так же, как Кришна, когда он говорит «Самахам сарва бутишунами двешастина прияга». Я равно отношусь ко всем, я никому не питаю ни приязни, ни неприязни. Вопрос об избранном народе снимается. Все, Кришна говорит, нет для меня приятных и неприятных, нету, нету. Нами двеши, никому я не испытываю двеши, приятное, на прияга, и никто мне не является особенно приятным. Нет никакой избранности, нами двеши, стена прияга, самухам, я равный ко всем отношусь. То есть вот это вот состояние на уровне параматмы, равно все воспринимают полностью, беспристрастно. И вот это вот свобода от иллюзии. А дальше уже начинается сфера отношений с Богом. Поэтому те же йоги или гьяни, вот, они могут достичь этого состояния беспристрастия. То есть они свободны уже от этой вот иллюзии ичхи и двеши. Вот, но они еще не являются преданными. А когда человек становится преданным, ну, имеется в виду не просто, который там 3 раза Хари Кришна повторил, или может там 3 года или 33, а настоящий преданный, то есть который уже, так сказать, трансцендентным стал вайшнава, вот тогда, да, там уже все другое. А, еще сзади вопрос. Что-то то не было вопросов, то появилось много. Да, да. Кришна никого не наказывает. Наказываем мы себя сами. Кришна только любит всех живых существ. Ну, как Прабхупада говорит, отец отговаривает живое существо, не делай это, не делай, не делай. Говорит, я хочу. Ну, хочешь, делай на свой страх и риск. Есть даже такой ролик, одноминутный видео, когда Прабхупада спросили, как живое существо приходит в материальный мир. Он говорит, Кришна отговаривает нас, он говорит, не делай этого. Не делай этого, не делай этого. 3 раза говорит ему, не делай этого. Но если живое существо настаивает, грубо говоря, Кришна говорит, ну хорошо, делай на свой собственный страх и риск. Есть даже вырезка, там, по-моему, где-то в 75-м году в Мельбурне, в Австралии была лекция, это, ну, там буквально минута, где Прабхупада прямо об этом говорит, открытым текстом, без всяких там намеков, полунамеков, прямо объясняет эти вещи. Все. Вот сзади еще Матыш, последний вопрос. Когда душа чувствует что? Свое присутствие? Когда душа чувствует присутствие? Само по себе чувствование уже означает, что есть кто-то, кто чувствует, правильно? И кто чувствует? Вот душа и чувствует. Если у вас есть ощущение своего существования, вы чувствуете себя, свое существование. Вы чувствуете его, может быть, через призму ложного эго, через какие-то там проблемы своего тела, но само ощущение, что я есть, оно же есть у вас, это и есть присутствие души. Кто говорит «я есть»? Ну, вот это и есть. Просто это «я» сейчас, оно обусловлено, покрыто тонким телом, физическим телом. Но само ощущение, субъект вот этого психического восприятия, что вы вообще что-то ощущаете, независимо от того, нравится вам это, не нравится, как вы это ощущаете в знании, в невежестве, сам факт, что вы что-то ощущаете. Это еще Рене Декарт сказала, «cognito ergo sum» – «мыслю, значит, существую». Понимаете? Вот, то есть, если вы мыслите, означает «есть этот субъект». субъект внутреннего восприятия. Вот это и есть ощущение души. Просто оно обусловлено.
Независимо от этого.
А?
Независимо от тела.
Независимо от чего?
От тела.
Душа независима от тела, потому что она другой природы. Но под влиянием ложного эго ей кажется, что она зависима. Это ощущение независимости, оно приходит на уровне Брахма-бхута. Брахма-бхута, прасанатмана, шочатина, канкшати. 18 глава, 54 стих Гиты Кришна говорит, что человек, достигший этого состояния независимости, Брахма, в чем проявляется независимость? Он на шочатина, канкшати, не скорбит о прошлом, не мечтает о будущем материальном, да? И что он прасанатма, он радостный, и он равно относится ко всем, сама сорвешь и будешь. Вот это и есть состояние независимости, свободы, брахмабута. Все, ну это, еще, ну давайте посмотрим. Про что?
Причины гьяны. Про причины гьяны. То есть есть вот Каратха Кашая Вишну, Каратха Кашая Вишну и Кшивана Кашая Вишну. Вот. И Агьян Карана, то есть получается, ну Ганга считается, это вода, причина уже гьяны.
Ганга?
Да. Mm-hmm. Вот, то есть у него вот такой вот именно состав, просто ну, чистая пресная вода, и прям там, как говорят, там серебра много или еще что-то. То есть можно сказать, что состав причинного океана такой же, как Ганга, или как мы можем думать?
Как нужно думать о воде причинного океана? Но это экспансия Махавишну, то есть это как бы субстанция из него исходящая, Карана, Дакашая, океан причин. Потому что без причин ничего не происходит. То есть и он является как ну, в материальном мире причиной всех причин, материальное сочетание исходит. Вот. Ну а что это приобретает форму некой жидкой субстанции, которая проникает сюда через ту дырку в оболочке Вселенной, которую проделал Вамана Дев, и становится Гангой. То есть я все-таки не совсем улавливаю суть вопроса, то есть что именно хотите вы сформулировать или прояснить? Ну, потому что в этом материальном мире тоже есть Голока, не Голока в духовном смысле, а описывается Голока в смысле планета коров. Есть эти небесные коровы, которые дают этот океан молока, в котором он находит Акшира Дакашая Вишну. Это описано все в пятой песне Бхагавата. А Карана, причины, это то, что исходит из тела Махавишну. Как это, нам трудно понять. Ну, то есть это просто предварительные условия материального существования. Это относится к категории сарги. То есть сарга – это вот невидимое творение, это предварительные невидимые причины для того, чтобы запустились все вот эти уже материальные механизмы существования и так далее. Вот, поэтому, поскольку сарга происходит еще даже до творения Брахмы, даже Брахма до конца ее не может понять, эту саргу. Он уже висаргой, вторичным творением занимается. Для нас это просто на уровне принятия постулатов, какого-то понимания, потому что это ни с каким опытом не соотносится. Это как бы, ну, такие константы, или как вот в науке, да, догмы, вот эти фундаментальные вещи, которые не обсуждаются, они просто принимаются. То есть вот все, что в этом материальном мире, это следствие. А у следствия есть причины. Есть океан причин. Харана Синху. Вот. И это абсолютно метафизическая, непостижимая для нас категория, как это он лежит в океане причин. Вот. То есть это из области вот этой вот невидимой, непостижимой сарги. То же самое, когда махататва. Что такое махататва? Ребенку скажите, нарисуй махататву. Он не сможет ее нарисовать, понимаете? Какая она махататва? Квадратная, круглая, там, треугольная. Да? То есть это абсолютно метафизические категории, но они фундаментальные, понимаете? Вот, и мы их принимаем как некие, так сказать, вот, константы, на которых основывается все духовное знание. Так же, как в математике, никто же не будет оспаривать число π. Вот оно есть число π, все. Нравится оно вам, не нравится, там, но вот оно есть, и оно в математике играет важную роль, понимаете, в расчетах. Вот. Точно так же, вот есть некие константы, понимаем мы их, не понимаем, они просто лежат в основе мира. На этом закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джая, Шрила Прабхупада Ки Джая, Хари Кришна.